Сегодня у нас 8 марта 2010 года. Сегодня мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии тему о теле человеческом. В нее вошли еще о чистоте труды святителя Игнатия Брянчанинова в основе. Коротко напомним, о чем шла речь на прошлом занятии. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, когда мы приуготовляемся сделаться причастниками Всесвятого тела и Всесвятой крови Бога человека, благоприлично нам войти в рассмотрение того, какое значение имеет наше собственное тело. То есть, перед тем, как принять, да и после того, как приняли в себя тело и кровь Христа, благоприлично рассмотреть, какое значение имеет наше собственное тело. Посредством чудного таинства, причастия, наше тело соединяется с телом самого Христа. Соединяется тело с божественным телом, кровь с божественной кровью. Едуемую плоть и пияемую кровь, сказал Господь, во мне пребывает и аз в нем. То есть, причастившись, мы соединяемся полностью с телом и кровью Христа. А теперь посмотрим, что же происходит, что мы творим с этим телом, которое соединилось с Богом. Вот Бог в нас, мы в Боге, а потом посмотрим, как же мы им распоряжаемся, этим телом. Обратим внимание, не только своим, но и телом, которое принадлежит Господу, нашему Иисусу Христу, который распялся за нас с вами. То есть, телом необычным, телом Бога-человека. Как же мы им распоряжаемся? Так вот, святитель подчеркивает, грехом было любодеяние, когда владычествовал Ветхий Завет. Грехом было оно, как вести бесчестие естества. То есть, любодеяние, оно бесчестит это естество наше с вами. А понимаем, что если мы причастились, значит, мы бесчестим естество Бога-человека, которое в нас пребывает. Преступления признавались столь значительным, что виновный в нем казнился смертную казнью. На самом деле, замеченных в блуде, в прелюбодеянии, выводили на площадь и забивали камнями насмерть. Представим, что творится теперь, что этот грех за грех не считают вообще. Мало того, придумали название «гражданский брак». То есть, живут не венчанные, не расписанные, живут в прелюбодейном сожительстве и говорят, это у нас гражданский брак. А святой Иоанн Кронштадтский говорит, какой такой гражданский брак? Кто его придумал? То есть, уже в то время началось появляться это развратное явление, когда люди не желают отвечать за свою совместную жизнь, за своих детей, не перед государством, не перед Богом, не перед кем не хотят отвечать за свое сожительство, за свое бесчинство. Поэтому и не утруждают себя сковывать какими-то узами брачными. Так очень легко повернулся и разошлись в разные стороны. Можно с другим заниматься блудом спокойно, потому что не был ни венчан, ни расписан, а так проблемы будут. Так вот, раньше казнилось смертной казнью. В Новом Завете этот грех получил новую тяжесть, потому что тела человеческие получили новое достоинство, они сделались членами тела Христова, и нарушитель чистоты носит уже, наносит бесчестие Христу, расторгает единение с Ним. Уды Христовы притворяет в уды блудничьи. Любодей казнится смертью душевной. То есть человек причастился и с чистой совестью занялся блудом. И тело Христово в такую грязь опустил. Помним, что бес и так людей искушает и во сне на блудные сны, и на рукоблудство, и на блуд в мечтаниях, воображениях, представлениях. И помним, что тот, кто смотрит с вожделением, уже все сделал в своем сердце. То есть весь блуд совершил в своем сердце. И помним, что это сердце, которое соединилось с сердцем Господа нашего Иисуса Христа, во что его превращают. Помним, что святые отцы учат, что если, допустим, приснился блудный сон, то причины может быть две. Человек оскверняется во сне, либо потому что по собственной вине, потому что либо присытился, то есть объелся, либо имел помыслы блудные, либо пустословил, празднословил, осуждал, то есть многословил. Вот причины, которые приводят к осквернению виновным, которого является сам человек. То есть невнимательная жизнь. И есть другая причина, это от бесов, когда человек во всем старался удержаться. Он не объедался, он не пустословил, не молился, молчал, без нужды не говорил, гнал всякие помыслы блудные, даже не принимал, отгонял тут же воспоминания, мечтания, воображения, и вдруг осквернился. Это бывает по навету бесовскому. В любом случае надо каяться. Вот когда человек кается в осквернении во сне, священник выясняет, по своей ли причине он осквернился. Если это так, значит, положено налагать епитимью. Если по наущению бесовскому, тогда это не карается, но чтобы человек не впадал в уныние, в отчаяние, ему разъясняется, да, и чтобы дальше придерживался, дальше был осторожным, и тогда бесу будет тяжело подойти. То есть это искушение. Так вот, еще раз, видим, в Новом Завете члены Христова, человек, занимающий блудом, оскверняет. И просто это преступление против Бога. Это против Христа. Сказал святой Исаак Сирийский, не удаляющий от себя причин греха произвольно, бывает, против воли своей увлекается грехом. То есть, еще раз, у нас с вами во многом окружение бывает направлено на то, чтобы нас вовлечь в грех. Ну, элементарно, идешь по улице, кругом реклама непристойная. Правильно, вот как предыдущая докладчица сказала, как только потеплеют, голые животы появятся на улице, спины и прочее. Мало того, много предметов, которые не только на блуд искушают, а на нарушение поста и прочее. Итак, отцы, зная удобополезность человека на поползновение, не доверяли святости своей ни престарелому возрасту его, ни его неспособности ко греху. Видим, значит, нам святые отцы советуют удаляться от причин греха. То есть, если идем по улице, значит, смотри себе под ноги и молись. Глядишь, не спотыкнешься. Глядишь, не поскользнешься, не сломаешь руку. Глядишь, не увидишь ничего такого, что могло бы в сердце зародить, если не, скажем, помыслы греховным, блудным и прочим, то помыслом осуждения. То есть увидели, если не одно, тогда бес тогда начинает осуждать тех, кто ведет себя непристойно, кто эту рекламу сделал там и прочее. Так вот, глядишь, если мы будем смотреть под ноги и молиться, значит, мы удалимся от греха. Так вот, святые отцы не доверяли себе, не говорили, что вот да, я уже там не способен ни к чему, чего мне там бояться. Они до конца жизни не переставали удаляться от причин греха. Такое удаление есть сильнейшее средство для победы над грехом. Запомнили? Еще раз. Удаляться от неприличных знакомств, удаляться от зрелищ в первую очередь, потому что зрелище – это самый большой разврат. Там сплошная непристойность, там сплошной грех. Еще раз, удаляться от сплетен, от зрелищ, от слухов, от пересудов. Удаляться от соседки, которая тут же вызовет все вот эти ощущения, да, которые связаны с судами, пересудами, с осуждениями. Значит, ни к ней в гости не идти, ни к себе не приглашать. Удаляться. Когда преподобный Сисой Великий очень устарел, тогда ученик его, Ава Авраам, предложил ему поместиться на жительство поближе к населению. На это отвечал 90-летний старец. Поместимся там, где нет жен. 90 лет человеку. Поместимся там, где нет женщин. Ученик возразил, где же место, в котором не было бы женщин, кроме пустыни? Старец сказал, помести меня в пустыне, чада. Вот это 90-летний человек, который знал, что если будет перед глазами маячить причина соблазна, то если не телом, то помыслом и желанием непременно может быть втянут в блудные помыслы и прочее. Кстати, вот, говорит, ну что делать, пришла соседка, вот она села тут, пришла и села, и начала про всех родственников и прочее. Ну не выгонишь же, как неудобно. Но на самом деле, вроде неудобно сказать, слушай, знаешь, иди, это самое, я не могу это слушать, что ты тут рассказываешь. Как, ну, неприлично, по меньшей мере. Значит, человек может обидеться, возненавидеть. Тут же бы сказать, слушай, ты знаешь, я вот в храме была, вот там батюшка такую проповедь сказал, и начинаем рассказывать проповедь. Она, нет, ну вот ты знаешь, а вот тут у соседей, у них то, что соседи, ты послушай, что нам сегодня в Ниве Духовной рассказывали по поводу сплетен и прочего остального. И рассказали по поводу сплетен, да, по поводу 8 марта рассказали, да, и по поводу Дня Жен Мироносец. Все, и она, либо она будет слушать, вникать и станет православной, либо она пулей встанет и сказать, ты знаешь, мне некогда, у меня там все, надо идти, все, потому что ей неинтересно на эту тему. Значит, я это говорю из практики. Это не надумано, это из практики. Таким образом отваживаем от себя причину вот этого соблазна. То есть мы человеку предлагаем путь спасения. Если он по нему не хочет идти, то мы удаляемся от пути погибельного, от пути пересудов, сплетен и прочего. То есть он вместе с этим путем уйдет дальше по своему пути. Мы ему предложили. Да, да, нет, нет. Так вот. Благое призволение человека укрепляется вдали от соблазнов, получает необыкновенную твердость и силу. Напротив того, оно, будучи приближенно к соблазнам, начинает мало-помалу ослабевать и, наконец, совершенно извращается. Итак, наше произведение, либо, если мы удаляемся, укрепляется, не удаляемся, значит, извращаемся. Середины нету. Мы либо вверх карабкаемся, либо сползаем. Нет статического у нас с вами состояния, что стал и застыл на месте. Нету. Преподобный Пимен Великий сказал, боримому блудной страстью, если монах обуздывает чрево и язык и сохранит странничество, то он не умрет. Смертью душевную, постигающую каждого, не изринувшегося в блуд. То есть, вот низвергается в блуд человек, который не обуздывает чрево и язык. А потом удивляемся. Почему? Объелись. То есть постного, но много. Почему? Язык у нас, как некоторые говорят, он же без костей. И приходит на исповедь и говорит, батюшка, каюсь, язык мой, враг мой. Да спрашивает, родная, ты Бога чем хвалишь? Языком? Какой же тебе враг? Ну вот, я там осуждаю, пустословлю. А что ж ты винишь язык? Вот знаешь, вот, говорит, вот метла мой враг. Она всякий мусор метет там и прочее, и вообще не туда замела. Надо в совок, она в сторону. Так кто метлой руководил? Вот так и язык. Значит, еще раз, привычка искать виноватых, она приводит к тому, к такому безобразию. Значит, язык виноват, а потом удивляемся, почему блудная страсть, почему мы от нее избавиться не можем. Она в помыслах, в сердце и прочее. Итак, значит, сказано, что кто сохранит, обуздает чрево, язык и сохранит странничество. Под именем странничество, разумеется, здесь удаление от рассеянной жизни, свободного обращения, многого и короткого знакомства, от которых разжигается плотское вожделение. Итак, рассеянная жизнь, человек невнимательно, не следит ни за своими, ни за поступками, ни за словами. Дальше, свободное обращение с противоположным полом. Свободное. Свободные разговоры просторные и прочее. Многого и краткого знакомства. Помним, что святые отцы не просто не рекомендуют, запрещают оставаться с глазу на глаз с противоположным полом долго и часто. Потому что пребывание с глазу на глаз приводит к блуду. Оно растопит всякие крепости. Оно всякое сырое сено сделает сухим, попалит и будет пожар. Так вот, преподобный Исаия Отшельник говорил, что блудная брань усиливается от следующих 5 поводов. Запоминаем. Вот, в частности, Исаия Отшельник указывает на 5 причин. 5 поводов. Первое. Празднословие. Опять к языку вернулись. Тщеславие, многого сна. Кстати, проснулись, надо сразу вставать. Лежать в постели нельзя. Как только человек продолжает лежать, обязательно тут же блудный бес пристроится, начнутся помыслы, мечтания, воображения, особенно с закрытыми глазами. Лежит человек с закрытыми глазами, тут же бес пристраивается. Кстати, блудные сны, как правило, одолевают человека под утро. Об этом пишут святые отцы. Дальше. Итак, многого сна от украшения себя одеждами. Это вот как говорила предыдущий докладчик. Да? От украшения себя одеждами. А вот святые отцы еще подчеркивают, что если нижнее белье мягкое, и вот шелковые там мягкие одежды, они способствуют блуду. Что наружнее, что нижнее белье. Если оно вот такое шелковое, нежное, оно способствует блуду. Так подчеркивает. И от пресыщения, опять-таки, наше с вами обжорство. Тут еще так. Вот человек не намеревается объесться. Положил вроде столько, сколько может съесть. Съел, точно не объелся. Смотрит, а в сковородке чуть-чуть осталось. Ну что, надо доесть. Ну, на завтра же не оставлять, да? Взял и доел, а потом жрать нечем. Да? Вот. Значит, посему оставь на завтра. Завтра еще что-нибудь добавишь. Вот как пицца-то раньше делали. Туда сбрасывали все, что не доели, и поджаривали. Получалась пицца. Сейчас ее специально стали готовить. Так вот, оставь на завтра. Куда-нибудь добавишь. Или просто так доешь. Из причин возбуждения блудной страсти с особенной силой и вредом действуют две. Нарушение странничества и пресыщения. Все, усвоили. Трудно решить, который из них пагубнее, гибельный и то, и другое. То есть и странничество, тут невнимательная жизнь, короткое знакомство и так далее, рассеянные и пустословия, или обжорство. Подчинившийся и поработившийся одному из них, невозможно устоять в борьбе против естества своего. Все, нет сил бороться у такого человека. Для достижения чистоты необходимо отвержение обоих причин. Обратив особенное внимание на охранение себя от главных причин, возбуждающих вожделение, не оставим без должного внимания и второстепенных. Итак, это две главных. Но есть масса второстепенных причин, которые нас побуждают к этому осквернению, блудной страстью. И меньшей силы повод приобретает особенную силу от навыка к нему, от небрежения в нем. Мы помним, что страсть – это когда какой-то грех от частого в нем упражнения становится как бы природой. То есть раз накрасилось, два накрасилось – все, уже не краситься не может. Страсть, потому что уже стала как бы природой. Раз человек послушал, посмотрел разговоры и действия какие-то неприличные. Два, три, все, навык. Приобрел навык. Например, иные приносят жертву иные постятся, живут уединенно и нестяжательно. Умоляет Бога об обуздании похоти естества своего, но при этом позволяет себе злоречить, укорять, осуждать ближних, насмехаться над ними, и помощь Божья отступает от них. Видим, вот те причины, о которых человек даже не задумывается, когда начинает укорять, упрекать, злоречить, не думает, что таким образом открывает двери блудному бесу. Как бы, вроде укор это одно, блуд совсем другое, оказывается, открывает дверь укорами, упреками, злоречием, осуждением. Они представляются сами себе и не находят сил противостоять греховным побуждениям падшей природы. Такой человек не может устоять. Вот читаем, что девица жила праведно, но возгордилась своей праведностью, начала тщеславиться. Что? Напал блудный бес, впала в блуд, погибла. Итак, в некотором общежитии жил затворник по имени Тимофей. Один из братьев общежития подвергся искушению. Настоятель, узнав об этом, спросил Тимофея, как поступить ему с падшим братом. затворник посоветовал выгнать соблазнившегося. Итак, ну, пошли к затворнику. Ну, старец, затворник, что делать? Он говорит, выгоните. Выгнали. Когда его выгнали, искушение падшего брата перешло к Тимофею и привело его в опасность. Тимофей начал вопиять со слезами к Богу о помощи и помиловании. И был к нему глас. Тимофей, знай, что я послал тебе искушение именно за то, что ты презрел брата своего во время искушения его. То есть вот осудил человека, вместо того, чтобы проявить сочувствие, сострадание, посоветовать покаяться и посоветовать, как исправиться, как освободиться от этой страсти, он осудил его выгнать. И тут же сам подвергся этой опасности. Помню, святые отцы, когда вдруг нечаянно кого-то осудили, тут же плакали и кричали, «Господи, прости, теперь я сам совершу этот грех». Как только мы кого-то осудили за какой-то грех, мы непременно сами его совершим. Вот Господь некоторое время подождет, покаемся мы, не покаемся, пожалеем мы о том, что мы это сделали, что осудили. Если видит безрезультатно, мы попадаем в ту же ловушку, чтобы таким образом Господь уврачевал нашу невоздержанность, нашу самоуверенность и гордость. Вот этот грех осуждения, он врачуется тем, что человек впадает сам в тот грех. Весьма важно сохранение тела от впадения в блуд. Но одного этого недостаточно для боголюбезной чистоты, которую зрится Бог. То есть только тело беречь от блуда недостаточно. На нас лежит непременная обязанность очистить самую душу от помышлений, мечтаний, ощущений сладострастных, как то заповедал нам Спаситель наш. Как тело, говорит преподобный Макарий Великий, совокупляясь с другим телом, заражается нечистотою, так и душа, сочетаясь с злым и скверным помыслом, и соглашаясь с ним, заодно растлевается. Итак, имеется в виду, когда одно тело совокупляется с другим, заражается нечистотою, это имеется в виду, когда на незаконном основании. Но если брак венчан, то нет нечистоты, нет в этом греха. То есть Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Но если это прелюбодейство, понятно, что это нечистота. Недаром для уврачевания блудников Господь попускает венерические заболевания, которые передаются исключительно половым способом. Тут это уже крайнее обличение человека в блуде. Если кто разлит душу и ум, соглашаясь со злом, тот повинен казни. Еще раз. Если кто разлит душу и ум, соглашаясь со злом, тот повинен казни. Должно хранить как тело от видимого греха, так и душу от непотребных помыслов, ибо она невеста Христова. Вот тело человек хранит и душу хранит. Но еще раз хочу подчеркнуть. Значит, нет человека, который жил был и не согрешил. И если на самом деле человек впал в самый тяжкий грех, в блуд, значит, получил за это наказание, болезнь, то Господь не оставляет человека кающегося. Если человек понимает, что вот эта скорбь и болезнь, которая ему попущена Богом, горькое лекарство на его больную душу, кается, он и исцеляется, ну, понятно, не без помощи медиков, и больше его уже в жизни на это не толкнешь, потому что он пережил. Он такое пережил, что не приведи Господи, и позор, и стыд перед самим собой, перед Богом. Так вот, слышали, за одного битого двух небитых дают. Гораздо легче впасть в блуд человека, который не пережил срамных вот этих искушений, позора и прочего. Того легче толкнуть. А кто пережил, того, тому бесу тяжелее склонить. Итак, святые отцы повелевают блюсти главу змея, то есть усматривать самое начало греховного помысла и отвергать его. То есть греховный помысл вот тут стереть голову змею, наступить и еще повернуть. То есть вот этому, как только помысел приходит, сразу моему Господи отгоняет бесовское. Это относится ко всем греховным помыслам, но наиболее блудному, которому содействует падшее естество, который по этой причине имеет на нас особое влияние. Но помним, если, скажем, осуждение или жадность, они в этом случае, в этом страсти, в этом грехе, тело не участвует. То есть здесь бес не может себе тело призвать в помощники. Но как только начинаются блудные у нас искушения, то здесь бес имеет помощником тело. Поэтому особо с ним надо бороться, потому что вдвойне придется сражаться. Преподобный Кассиан Римлянин заповедует новоначальному иноку, пришедший ему греховный помысел, немедленно исповедовать старцу. Итак, видим, новоначальный старец преподобный рекомендует сразу помысел исповедать. Когда открывается помысел, то бесу уже тяжело подойти. Этот способ превосходен, то есть открытие помыслов. Но он для новоначального наилучший. Но и для преуспевающего бывает в иных случаях крайне нужен и всегда полезен. То есть не только новоначальные, но и люди, уже окрепшие в вере, если подвергаются блудным помыслам, значит, очень полезно их исповедать, открыть. Блажен новоначальный, обретший старца, которому он может открывать свои помыслы. Видим, блажен человек, у которого есть кому открыть помыслы. Ну, понятно, не соседке, не соседу, священнику. Тем инокам, которые не имеют возможности непрестанно относиться к старцу, отцы повелевают явившийся греховный помысел немедленно отвергать, никак не вступая с ним в беседу или прения, от которых непременно последует увлечение грехом и устремится к молитве. То есть, если у нас с вами, ну хорошо, вот живет инок, там в одном монастыре с ним старец, он в любой момент может подойти и сказать старцу. Значит, у нас такой возможности нету, к священнику каждую минуту не прибежишь, разве только на исповеди. Поэтому, значит, принимаем на вооружение, тут же отвергать этот помысел: Господи, отгони, это бесовский, это не мой. Отгони, Господи, и ни в коем случае не вступать с ним в беседу, не вспоминать, не воображать, не представлять. Этот способ употребляла с величайшим успехом и плодом преподобная Мария Египетская, что видно из ее жития. То есть, видим, Мария Египетская никому не могла в пустыне открыть свои помыслы, кроме Бога. Но вот она этот способ отгонять помысел бесовский, блудный, она использовала в пустыне. Когда находимся наедине, то при нападении блудных помыслов и мечтаний, при необычном рожении тела, должно падать на колени и на лицо перед святыми иконами, подражая деланию великой Марии Египетской, и со слезами и плачем умолять Бога о помиловании. Помним, она падала, как замертво, и лежала, не двигаясь, пока эти помыслы не отходила, лежала и просила Бога, когда бесы ей наводили воспоминания о мясе, как она там ела, о блуде, о вине и прочее. Когда возникали блудные песни в голове, она падала низ, как замертво, и умоляла Бога. Вот видим, если наедине, то тут же надо упасть на колени лицом к полу и молить Бога. Не замедляет опыты доказать близость к нам Бога и Его власть над нашим естеством. То есть, если кто начинает практиковать, то на опыте обнаруживают, что на самом деле тут же Господь отгоняет блудного беса, и человеку становится легко. Потому что помним, что это пытка. То есть это пытка, страшная пытка, когда человек подвергается страсти и не может ее удовлетворить. Это доставит нам живую веру, а живая вера воодушевит нас необыкновенной силою и будет доставлять нам постоянные победы. Не удивимся, если и после продолжительной борьбы, за которую последовало столько же продолжительное спокойствие, приводившее к мысли о умерщвлении яда и смерти блудных наклонностей в естестве, слово восстанет лютая брань, и оживут в теле непрестанные влечения и движения. Враг наш бесстыден. То есть, если человек молился, постился, отошла блудная брань и долго не беспокоила, а до этого крепко воевал, вдруг снова неожиданно напала. Значит, вот тут не смутиться. Видим, враг наш бесстыден. Плоть наша, друг неверный, нечего полагаться на свою плоть. Она тоже склоняется на сторону греха. Вожделевает другой плоти не только по собственному побуждению, но и по побуждению чуждому, по побуждению падшего духа, находящегося в осквернениях плоти, ему не принадлежащей наслаждение для себя. То есть, видим, не только мы сами иногда являемся причиной вот эти блудные страсти, но и бес, поскольку они плоти не имеют, тела у них нету. Они паразитируют на нашем теле. Они наслаждаются вот этим блудным наслаждением, когда толкают человека на этот грех. То есть видим, что это и по побуждению падшего духа у нас распаляется плоть, а этот паразитирует, а он наслаждается. А мы думаем, что это мы наслаждаемся. Нет, вместе с нами он. Неожиданно является ее непристойное, наглое, усиленное требование. По этой причине преподобный Пимен Великий говорил, как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так душе должно быть всегда готовы против беса блудного. Еще раз видим, это особый бес, против которого всегда надо быть начеку. Помним еще раз Феодору Блаженную, когда проходила мытарство, что ей говорили бесы? Подожди, дойдешь до блудной заставы. Там мы себя спросим. Блудный с блудной заставы на 40-й день после смерти больше всего снимается урожай. Вот этого беса особенно надо опасаться. Некому старцу-пустыннику доставлял все необходимое житель селения. Однажды случилось, что поселянин не появлялся несколько дней. И у старца не казалось ненужного для рукоделия материала, ни сихных припасов. То есть, помним, он приносил старцу материал для рукоделия и припасы, забирал рукоделие, продавал и таким образом, значит, помогал им спасаться. Это печалило его. Не имея ни работы, ни средств к пропитанию, он спросил своего ученика: «Можешь сходить в селение, позвать поселянина, доставляющего обычно нам все нужное?» Ученик отвечал: «Сделаю, отец, как повелишь». После этого разговора они еще долго ждали поселянина, а он все не приходил. Старец опять обратился к ученику: «Сходишь ли в селение, приведешь ли поселянина?» Ученик сказал: «Сделаю то, что велишь». Так говорил брат, но сам боялся идти в селение из-за соблазна. А вместе с тем он должен был идти, чтобы оказать послушание старца. Вот между двух огней оказался. С одной стороны, видим, насколько был замечательный послушник. Он боялся. В отличие от нас, мы бесстрашно. Мы бесстрашно смотрим телевизор, где полуголые и голые люди ходят. Мы бесстрашно слушаем песни светские, в которых воспевается блуд, то есть любовь вне брака. Помним, что все светские песни, кроме патриотических, которые возбуждают в людях патриотическое чувство, ну, в случае войны, походных маршевых, все остальные песни блудные. «Ты моя, я твой, парней так много холостых, а я люблю женатого» и так далее. То есть нет ни одной песни «Я люблю своего мужа, я мужу никогда не изменяю». Такой песни нету. И вряд ли будет, потому что бесу невыгодно, чтобы мы воспевали благодетель целомудрия. Ему выгодно, чтобы мы с блудными песнями принимали в себя в сердце блудного беса. Видим, что Мария Египетская, как она описывает, она очень страдала от блудных песен, которые в памяти воскрешал бес. То есть это одна из пыток. А мы запросто слушаем песни, да, запросто слушаем мелодию, которая тоже возбуждает в человеке блудные страсти. Помним, что есть мелодии, которые страшнее, чем песни. Потому что если по словам можно определить, песня хорошая или плохая, то есть либо это молитва, либо это блудная песня, то в музыке без слов, как говорит, учит святой Феофан Затворник, она, минуя голову, попадает прямо в сердце. То есть, минуя сознание, попадает в сердце и возбуждает там разные страсти. Что это действительно так, легко проверяется, когда заиграла бравурная веселая музыка, руки-ноги захлопали, затопали, и у человека уже приподнято настроение. Вот просто музыка без слов уже человека привела в такое состояние. Потом заиграла музыка печальная, человек притих, потекли слезы, неоправданные ничем. Почему? Грустно. Уже без уныние влез в сердце и там хозяйничает и так далее. То есть музыка, она влияет на наше состояние, а мы бесстрашно слушаем, бесстрашно. Вот ученик, он боялся идти в себя, боялся соблазна, мы не боимся. Мы настолько навыкли, что мы даже не замечаем, как пускаем беса в сердце. И не придает это значение, это легкомысленно. Это вот как раз жить невнимательно к себе. Невнимательно. А если говорят, некуда деваться, сел в маршрутку, там музыка играет. Но если сосредоточенно молиться, то музыки не слышно. Твердая практика показывает. Кто сомневается, попробуйте. Если в этот момент можно секунду-две слышать, а потом не слышно. Становишься на молитву, а соседи включают рок-музыку. Несколько секунд еще слышишь, потом не слышишь. Итак, знал это и старец, но стесняемый нуждой сказал ученику: «Уповаю на Бога отцов наших, Он покроет тебя от всякого искушения». По совершению молитвы он отпустил его. Видим, он не сказал: «Ну ничего, иди ты там крепись, да, ты воздержись». Нет, он сказал: «Уповаю на Бога, что Он тебя сохранит». То есть он своего ученика предал в руки Бога. Вот так бы нам детей своих провожать в школу, куда угодно, предавая, вот так жен своих провожать из дому, предавая в руки Бога и надеяться на Него, что и Господь, и Богородица покроет. Брат пришел в селение, отыскал дом, в котором жил служивший им поселянин, постучался в двери. Случилось, что тогда никого не было, кроме дочери поселянина. Она отворила дверь, и брат начал расспрашивать об ее отце, почему он запоздал на столько дней с приходом. Она пригласила монаха войти в дом, схватила его за руку и повлекла насильно. Он противился, но она пересилила его, ввела в дом. Монах, видя, что его влекут ко греху, и что помышление его склоняется к тому же, из глубины сердца возвел к Богу. Видим, с одной стороны, она его влекла, с другой стороны, бес, видим, он изнутри возбуждал. Слава Богу, заметил это и возопил к Богу: «Господи, ради молитв отца моего, пославшего меня, спаси меня в этот час». Лишь сказал он это, как оказался вдруг у реки, близ своего монастыря, и пришел к своему старцу неоскверненным. А другой бы сказал: «Я ничего не мог сделать, она меня затащила». Ну вот, знал, что не будет оправдания. И возопил ради молитв старца. Вот вера. Весьма многие, желающие проводить благочестивую жизнь, приходят в совершенное недоумение, когда в них восстают помыслы и ощущения плотского вожделения. Они смотрят на это, как на что-то странное, такое, чему не должно быть. Приходят от этого в душевное расслабление и расстройство. Часто решаются оставить богоугодную жизнь, признавая себя неспособными к ней. Ну да, говорит, что я не могу, видишь, какой я, оказывается, блудный там и прочее. Самое обширное воззрение на себя, наше состояние падения. Итак, вот если мы глянем на себя в состоянии падения, то обнаружим, что вот это расслабление является ошибочным. В состоянии падения плотское вожделение ему естественное, и не могут не возникать из него. Так, плотские вожделения естественны в нашем этом грехом падшем мире. Итак, не должно удивляться и приходить в недоумение при появлении помыслов, мечтаний, ощущений, вожделения. Это естественная необходимость. Ей подчинен каждый человек. Подчинены были ей и все святые человеки. То есть нет человека, который бы не испытывал вот этого вожделения плотского, который бы не подвергался блудной страсти. Помним из жития святых, когда один монах с младенчества своего сына, ну, супруга умерла, вдовел, принял постриг, и ребенка забрал в монастырь и там воспитывал, в пустыне, в монастыре, так что он не видел ни одной женщины вообще. Так что сделал бес? Он начал ему женщин рисовать воображение, представление и возбуждать блудную страсть. То есть даже если скрыться куда-то, бес же он везде присутствует, он там достигнет. Значит, правильно это воспитать в сердце отвращение ко греху, отвращение к блуду, в частности. Этого мало. Для самого преуспевания в духовной жизни непременно нужно, чтобы возникли и таким образом обнаружились наши страсти. Видим, почему Господь попускает. Чтобы, когда у нас вот эти плотские вожделения возникают, чтобы мы увидели, что мы люди страстные, что они в нас есть. Вот если человек увидел предмет, и ему не захотелось его взять, то есть украсть, если желания не было, человек не подозревает себя, считает честным. Господь попускает, и вдруг непреодолимое желание взять и присвоить. Тогда человек видит, что, кажется, страсть в нем есть, начинает с этой страстью бороться. Либо он берет, либо не берет, побуждает эту страсть, этот грех. Так вот у нас и с плотским вожделением. Чтобы обнаружили, что мы себя святыми-то не вообразили, чтобы мы не осуждали тех, кто занимается блудом и прочими грехами, чтобы за собой следили, Господь попускает. Когда страсти обнаружатся в подвижнике, тогда он вступает в борьбу с ними. Вступивший в борьбу, мужественно борющийся, может одержать победу и быть увенчанным венцом победы, Святым Духом. То есть побеждаем, венец получаем. Ученик некого святого старца был борим духом любодеяния, но при помощи благодати Божией мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям своего сердца. Очень прилежа посту, молитве и рукоделью. Еще раз, безделье располагает ко всем грехам тунеядства, а голоду тем более. Итак, пост, молитва, рукоделье. Блаженный старец, видя его усиленный пот, и сказал: «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтобы он отнял у тебя брань». Вот сейчас помолюсь, все, больше тебя блудный бес мучить не будет. Ученик отвечал: «Отец, хотя я и тружусь, но вижу и чувствую себя благой плод. По причине этой брани я пощусь больше и больше упражняюсь в бдениях и молитвах». То есть, он так рьяно не постился, не молился, пока его не мучила страсть. Он начал прилежать. «Но прошу тебя, моли милостиво Господа, чтобы дал мне силу выдержать брань и подвязаться законно». Тогда святой старец сказал ему: «Теперь я узнал, что ты правильно понял. Этой невидимой бранью с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение твоей души». То есть, видим, Господь ему попустил для венцов, Господь попустил для того, чтобы он научился воевать, не щадить себя, любить Бога и обретать вечное спасение. Поэтому, когда на нас наваливается какая-то страсть, особенно блудная, значит, мы что делаем? Мы молим Господа, чтобы он укрепил, дал силы ее победить. Господь даст, Он не оставляет ни одно наше прошение без того, чтобы на него не ответить. Предлагаем возлюбленным братьям рассмотреть внимательно жизнеописание и сочтение святых отцов. Мы увидим, что все угодники Божии подвергались пытке и труду этой борьбы. Прошли сквозь огонь страстей и воду слез и взошли в покой бесстрастия. То есть все с этим боролись. Пусть нас не удивляет, а самое главное, чтобы не отчаивались и не унывали, когда наступает такая брань. Чтобы не шли у нее на поводу. Знаем, все были, все воюют, не я один. Преподобный Авва Дорофей по вступлению своему в монастырь очень искушался плотским вожделением и прибегал к борьбе этой, к советам и наставлениям преподобного Варсонофия Великого. В одном из этих ответов преподобный Варсонофий говорит о себе, что он был борим блудной страстью в течение 5 лет. 5 лет не оставляло человека. Брань, возлезаемую плотью, сказал он, упраздняет молитва с плачем. Молитва с плачем. Преподобный Антоний Великий, как повествуется в житии его, был усиленно борим блудными помыслами и мечтаниями. Антоний Великий, еще раз, Великий, был борим и мечтами, и помыслами. Многие из святых уже по обновлении их Святым Духом и по достижению пристанища блаженного бесстрастия внезапно подвергались непристойным побуждениям и влечениям естества, нашествию нечистых помыслов и мечтаний, как то случилось с преподобным Макарием Александрийским и Иоанникием Великим и другими. То есть, казалось, человек уже достиг бесстрастия, они постом, молитвой, воздержанием добились бесстрастия, и вдруг неожиданно нападала блудная страсть. Потому-то святые отцы сказали, что плоти своей можно доверить только тогда, когда она уляжется в гроб. Вот когда в гроб уляжется, тогда все, тогда уже можно ей доверять. Но и на смертном одре, хочу напомнить, доверять нельзя. Человек лежит, умирает, но без... Если человек не боролся с блудной страстью, да с любой страстью, то имеет право полное, что и делает, возбуждает эту страсть в смертный час. И человек умирает в этой страсти, а сказано, в чем застану, в том судить буду. И вот как описывают святые отцы, как показывает практика, человек умирает, лежит и истекает от блудной страсти. Тело уже все, оно полумертвое, а блудная страсть не оставляет. Также жадность, также ревность не оставляет. То есть, вот с чем не боролся, там тем и человек в смертный час и страдает. Поэтому горе тому, кто не сражается сейчас со своими страстями, относится к ним легкомысленно. Ну, ничего страшного. Да? Ну, вот. Сказал преподобный Пимен Великий о великом угоднике Божьем Иоанне Колове в назидание и утешение братьям, что он умолил Бога и был избавлен от действия похотений, отчего пребывал в нерушимом спокойствии. Тогда он пошел к некоторому весьма опытному в духовной жизни старцу и поведал ему совершившееся с ним. Старец отвечал: «Пойди молись Богу, чтобы возвратилась тебе брань». И то сокрушение и смирение, которое ты прежде имел по причине брани, потому что при посредстве их душа приходит в преуспеяние. То есть совершенствоваться можно только ведя борьбу, ведя войну со страстью. По-другому мы не можем совершенствоваться. Если человек сидит в болоте, так потихоньку пузыри пускает, вот, серого водорода из этого болота, то он просто тухнет. А если идет война, борьба, то человек крепчает, закаляется духом. Не будем предаваться смущению, унынию, малодушию, расслаблению, когда восстанут в нас свирепые волны вожделения и помыслы, как сильные ветры нападут на нас. Действительно, потоком. Идут потоком так, что не остановить, и преследуют везде человека. Не только дома, не только в постели, но и на улице, и в храме во время богослужения. Воспротивимся греху, борьбой этой выработаем живую веру в Бога и живое познание Бога. То есть, видим, борьбой мы веру Богу живую выражаем, приобретаем ее. Много и часто мы вредим себе, требуя от себя несвойственно нам. Так, едва вступившие в подвиг, пропитанные, так сказать, и преисполненные вожделением, хотя чтоб в них не было сочувствия к помыслам, мечтаниям и ощущениям плотским. Вот были безбожниками, жили как попало, запросто смотрели телевизор переживали все страсти, которые там кипят, смотрели фильмы там и прочее. То есть жили абсолютно безбожно, и вдруг вступили в лоно церкви, поняли, что с этим надо бороться, чуть усилий приложили, и все, и думают, что все, вот сейчас возьму и все побежу, и уже больше не будет у меня ничего. То есть... Хотя, чтобы сразу, вот покаялся, все отошло, не было больше ни блудных помыслов, ни мечтаний, ни воображений, ни представлений. Оно существует, оно естественно, оно не может не быть. То есть это для нас с вами норма. Безрассудно искать невозможного. Вожделение по необходимости должно возникать из зараженного им естества. То есть естество наше пропитано и заражено. И время от времени оттуда возникает вот это вожделение. Но едва оно возникнет, в каком бы то ни было виде, мы должны немедленно с насилием себя противодействовать ему. Еще раз, насиловать себя. Насильно отгонять, потому что оно услаждает. Оно желанным становится. Что посмотреть порнографию, что помечтать, повоображать и прочее. Царство Небесное нудится, сказал им Господь, и только те, которые понуждают себя, поборая греховную волю свою, восхищают Е. То есть, еще раз, мы с вами только понуждением насильно можем приобрести Царство Небесное. Вот кто себя понуждает, насилует, заставляет, только такой может приобрести Царство Небесное. Это будет, что на молитву стать, надо себя заставлять, что в храм пойти, что поститься, что поклоны делать, что не попустословить, не попразднословить, насилуем себя. Вот кто насилует вот эту свою волю, зараженную грехом, тот спасется. Кто дает волю ей, не насилует, тот, понятно, идет в другую сторону. Когда уже благодать Божия начнет явно помогать нам, то первый признак ее вспоможения есть неслагающийся помысел, как говорит святой Иоанн Лестничек, то есть является мало-помалу в уме несочувствия к блудным помыслам и мечтаниям, вместо прежнего сочувствия, от которого происходили увлечения и побеждения при всяком случае, когда для сопротивления не употреблено было особенного усилия. То есть, видим, значит, если изначально у человека вот это сложение с греховным помыслом было естественно, человек услаждался мечтанием, воображением, а начал бороться. И вот видим, что если благодать Божия уже действует в человеке, то как показатель это, что человек в уме не сочувствует больше мечтаниям, воображениям, представлениям. Не сочувствует. Девственники, то есть те, которые не вкусили смерти душевной действительным впадением тела в блуд, храните ваше девство, как драгоценное сокровище. Вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Девственницы, храните это сокровище, это мы нашим детям, внукам должны внушать. Храните это сокровище. Приведенные помыслы Божьим к состоянию вдовства желающие или долженствующие нести иго этого состояния, не остановитесь прибегнуть с теплотою и смиренной молитву к Богу, и Он даст вам победу и над естеством, и над навыком вашим, укрепивший и поддерживающую силу и право естества. То есть, кто овдовел, если с теплотой будет прибегать к Богу с прошением, Господь укрепит в этой чистоте. И помним, если человек сохранил вдовство, то оно на суде будет рассматриваться как девство, как человеку, сохранившему девство. Вот такую благодать Господь дал. Итак, кто в девичестве, значит, что мужчины, что женщины, кто сохранился, одно сокровище, вдовствующие, сохранили вдовство, второе сокровище. И помним, что по поводу замужних и женатых, если они сохранили целомудрие, то совершили не меньший подвиг. Не отрекитесь потерпеть кратковременную скорбь борьбы с собою. Ничего не значит эта скорбь перед утешением, являющимся от победы. То есть мы не представляем, какую награду получит человек за вот эту борьбу. Поэтому Господь, собственно, нам и не дает, мы не можем себе представить. Мы себе представить не можем, какая будет награда. Поэтому никто ее и не описывает. Ничего не значит эта скорбь перед ощущением свободы, которая является в душе вслед за победой. Даже вот здесь уже на земле. Кто страдал от страсти, и вот с помощью Божьей освободился от нее, то знает, как прекрасно, как хорошо, когда, какая свобода, когда тебя бес не мучит. Кто употреблял алкоголь, значит, освободился от алкоголя. Как хорошо быть трезвому. Как замечательно, когда блудный бес не гонит от одной помойки к другой. Как, когда человек от блудной страсти освободился, как легко, как хорошо. Значит, бес не гонит от одного греха к другому и так далее. Находящийся в пропасти прелюбодеяния и разврата, услышите голос, призывающий вас к покаянию, и примите от всемогущего врача Бога предлагаем им всемогущее врачество покаяние. Вот к блудникам обращается святитель не только, понятно, телесным, но и духовным. Приведите к покаянию, и Господь непременно уврачует. Врачество это же испытано. Оно сделало прелюбодеев образцами целомудрия и развратных святыми и праведными. Оно претворило сосуды дьявола в сосуды Святаго Духа. И многие покаявшиеся грешники оставили далеко за собою на поприще духовного преуспевания, не познавших смертельного греха подвижников. Многие святые отцы, проводившие жизнь девственную, называли себя скверными и прелюбодеями. Видим? То есть, человек жил в девстве, в пустыне, а называл себя скверным прелюбодеем. Почему? А потому что он тоже не избегал вот этой брани в помыслах, в сердце и прочее. И они это воспринимали как тяжкий грех. Мало этого, некоторые из них, будучи оклеветаны в грехе блудно, не принесли никакого оправдания, хотя оно было очень удобно для них, и подчинили себя наказанию и скорбям, как бы действительно виновные. То есть, помним, как святые и побои по клевете принимали. Ава Макарий рассказывал о себе. «Когда я был молод и жил в келье в Египте, меня сделали клириком в селе. Не желая быть клириком, я убежал в другое место. Ко мне приходил благочестивый мирянин, брал мое рукоделие и доставал мне все нужное. По дьявольскому искушению одна девица в том селе впала в любодеяние. Когда она зачала, ее спрашивали, кто виновник этого? Она отвечала, отшельник. Тогда пришли и взяли меня. Навесили мне на шею закопченных горшков и ручек от посуды и водили меня по улице. Били, кричали. Этот монах расстрелил нашу девицу. Возьмите его, возьмите. И избили меня едва не до смерти. Подошел один старик и сказал, долго ли вам бить этого монаха-странника? А мирянин, служивший мне, шел за мной. Престыженные его много ругали, говоря, вот отшельник, которого ты хвалил. Что он сделал? Родители девицы говорили, мы не отпустим его, пока не представит нам поручителя, что будет кормить ее. И попросил служившего мне мирянина, и он поручился за меня. Возвратившись в свою келью, я отдал ему корзины, сколько было, и сказал, продай и отдай моей жене на пропитание. Понятно, все. И говорил потом саму себе, Макарий, нашел ты себе жену, теперь тебе надо поработать больше, чтобы кормить ее. Вот подход. Он не кричал, что бесстыдница, люди злые, как тут. Нет, все. Значит, работал я день и ночь и посылал ей. Когда же пришло время на несчастной родить, то она много дней мучилась и не могла разродиться. Тогда она призналась, я отклеветала отшельника и ложно обвинила его. Не он сделал, а такой-то юноша. Служивший мне мирянин пришел ко мне с радостью, сказал, та девица не могла родить, пока не призналась, что ты не виноват и что она солгала на тебя. Все село хочет с почестью идти сюда и просить у тебя прощения. Услышав об этом, избегая беспокойства от людей, я встал и убежал сюда, в скит. Вот первая причина, по которой я пришел сюда. Такое поведение при поверхностном взгляде на него может показаться странным, но оно объясняется свойством подвига, которым и зарабатывается святая чистота. То есть, казалось бы, странно поступил Макарий, но видим, он обретал чистоту. Чистота его есть дело Божие, в нем отнюдь не свойство естества, не плод его усилий. Мало того, помним, святые в таких случаях сами говорили и нас учат, что сказать бы себе, если бы Господь это не попустил, раз бы эта клевета случилась, нет, ты, Господи, это хочешь, и я этого хочу, ты меня проверяешь, как я буду ее переносить. Мало того, кто клевету не переносил, начиная с Господа нашего Иисуса Христа, начиная с первой клеветы, когда дьявол, забравший змея, сказал Адаме с Евой, правда ли, что ни одного дерева вкушать нельзя. То есть он уже начал клеветать на Бога. Так вот, с достоверностью можно утверждать, что святые Божии признают себя оскверненными любодеянием несравненно более, нежели те, которые, живя жительством плотским, непрестанно утопают в любодеянии. Вот те, кто в блуде живут, они не задумываются. А вот святые, которые жили в чистоте, они себя видели более оскверненными этим блудом. Из такого самовоззрения святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийский, муж, исполненный Святого Духа, произнес о себе следующее изречение: «Не познал я жены, и я не девственник». Вот это подход. «Не познал я жены, и я не девственник». Он понимал, что в душе столько раз возникал и блудный помысел, и желание, и вожделение, с которым он, естественно, боролся, который он, естественно, побеждал. Но, тем не менее, а что нам с вами говорить? Беспредельная милость Божия дарует нам приблизиться к святой чистоте святых Божьих и к их святому смирению. Горе имеем сердца, и повлечется туда вслед за сердцем тело. Каждый раз на литургии говорим: горе имеем сердца. То есть там, где помыслы, там сердце. То есть если мы будем повторять, что на устах, то в сердце. Горе имеем сердца. И помыслы, и сердце потянется к Богу. Возлюбим Господа так, как Он заповедал любить Его. Всем сердцем, всею душою, всем умом, всею крепостью, чего невозможно исполнить без участия тела. Еще раз. Без участия тела нельзя возлюбить всем сердцем, всей душой, всем умом и всей крепостью. Тут непременно участвует наше тело. Сделаем тела нашими духовными, небесными. Вот какими тела у нас с нами должны быть. Еще раз, духовными и небесными. Помним, Господь нам дал этот инструмент, этот храм, в который Дух Святой должен жить. Избавим их, то есть тела, от горестного перехода из темницы в темницу, из темницы могилы в темницу ада. На нас лежит непременная обязанность совершить это. Мы первоначально сотворены для неба. Впоследствии по падению мы искуплены опять-таки для неба. Сотворены были для неба. А теперь, когда впали в грех, мы ценой жизни Христа, Его ценой искуплены для неба опять-таки. Мы вполне принадлежим Богу, а не себе. Нести свои, говорит нам апостол, купли нести ценою бесценной крови Сына Божия. Вот цена нашего искупления. Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же и есть суть Божия, яко телеса ваши, не только души, храм живущего в вас, святаго Духа, суть. Итак, наше тело не только храм души, не только храм, но и храм живущего в нас Святого Духа. То есть, как мы должны внимательно относиться к своему телу? Понятно, мы его должны лечить, мы его должны мыть, чистить, умывать, но должны ли мы его раскрашивать? Должны ли мы его, как говорит Иоанн Златоустый, мастями натирать, да? То есть духами. Помним, он сказал, что тот, кто мастями воняет, на том свете смердеть будет. А у нас как женский пол, так и сразу, значит, если не одеждой, то запахами соблазнять. Итак, мы должны свое тело держать в чистоте, в порядке, понятно, и одеваться соответственно, чтобы его не простужать легкомысленно. А то мороз страшный, она идет с непокрытой головой. Запросто вообще прическу испортит. Ну как же можно покрыть? А потом удивляется, почему менингит. И так далее. И короткие юбки, и все, что хочешь. Итак, вот будем молить Господа, чтобы нам иметь в памяти о нашем теле, которое соединяется с телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа, и чтобы готовясь к причастию, об этом помнить, с кем мы соединимся. И чтобы после причастия помнить, как бы нам не осквернить тело и кровь Христа. Как бы нам его не опозорить, потому что мы с ним одно целое. Значит, просьба напрячься всех, потому что сейчас пост. И как видится, как показывает практика, без в особом количестве, в особом качестве нападает в пост. Не в любой пост вообще, в этот пост особенно почему-то летует. Это видим по практике. Это и уныние, отчаяние, озлобленность. И самое главное, он пытается всех столкнуть лбами. В семье, на работе, в храме. А причин сколько угодно. Если человек не опасается, то очень легко впадает вот в это состояние недовольства, обиды. Во, все это признак уже бес захватил сердце. Еще раз, будем очень внимательны, чтобы враг не посеял между нами рознь. Очень внимательны будем. Если видим, что враг это пытается сделать, значит, призываем все душевные силы, все наши с вами познания, которые мы здесь черпаем из другой литературы, вот, и сражаемся не на жизнь, а на смерть. Все, а сейчас молимся.